Карма, я даже позавидовать, куда-то глянуть и что-то увидеть, это тоже карма. Это тоже карма. И если в процессе этого у меня разовьется желание, которое все будут аплодировать и все, это означает все равно, ну, материально. И все равно оно, его надо будет похоронить. Другими словами, если Господь мне порекомендовал мыть посуду, значит, ни в каком другом процессе я счастлив не буду. И мое духовное – это мыть посуду. И нигде я счастья больше не найду. А там за посудой там что-то еще там. Потому что это меняется. Потому что меняется подобно тому, как развивается ребенок. Как меняется, например, вот беременная женщина. На каком-то периоде она много ест, на другом не может ничего есть. На этим она такое настроение. А это почему? Плод меняется. А когда ребенок родился, то есть... Я родил все-таки это желание. Там, подобно тому, как ребенок только родился, от него одни неприятности, но мать-то его что-то любит, странно, да? Вот подобно тому, когда я тоже, и оно такое, как гадкий утенок, и на одном этапе одни неприятности мне придется отгребать. Потому что тебе говорят, а что это ты тут развел? Тут так чистенько было без тебя. Потому что ребенок всем понятно. Это очень похоже на беременность, и на становление. Но когда это от Бога, никто этого не понимает, потому что все рожают материальные выкидыши практически. Вот. И разные этапы. Сначала памперсы, потом что-то другое, потом такое. И когда ребенок уже такой одет в какую-то матросскую курточку красивую, там, все говорят, да, нормально. Вот. А пока вот эти... но дело в чем? Дело в том, что декретного отпуска никто вам давать не будет, когда вы это дело будете. Вопрос или что?
Констатация факта или вопрос?
Констатация факта. Вам не будут давать декретного отпуска, да. Это означает, вам будут говорить, брось ты там играться с какой-то ерундой, вернись к своим обязанностям. Каким обязанностям? А каким вот привыкли?
В материальном мире, если в котором мы живем, если всем, будем говорить, от Бога будет дано только заниматься духовной практикой, наверное, нет. То есть получается, через какие-то материальные вещи проходит его присутствие.
Еще раз говорю, мы все, как только родился человек, вот он родился, он живет духовной жизнью. Материальная жизнь – это неудавшаяся духовная жизнь. Это те же материальная жизнь, неудавшаяся. Это человек просто занимался не своим делом. То есть то, что он или из прошлого что-то делает, как по карме, да, вот приходит, он то же самое по кругу, самсара называется. Или от Бога. От Бога это как выезжать из своей колеей. От Бога это всегда новое, ты вырываешь из системы, и система будет немножко трещать, и люди немножко будут недоумевать. И ты немножко будешь получать. И поэтому это немножко война. И никто тебя не сможет, не поддержит даже в этот момент. Да, не поддержит, потому что это... Поодиночке. Предание, Божья мечта – это только твоя мечта. А к тебе присоединятся сторонники. Но когда уже там твое дитё уже вырастет хотя бы лет там, до 5, до 3, чтобы было на что посмотреть. А пока, да, то есть это подобно тому, как это дитё потом могут воспитывать и папа, мама, бабушка. Но пока оно вот такое еще сопливое, маленькое, там одной мамы хватает с головой, да? Так и это. Но при этом тебе ничего не дадут. Итак, первое, что я хотел сказать, у всех немножко по-разному. И каждый, это зависит от дела, раз, а второе зависит от, какие мои желания были. То есть, какие, может быть, это такая жуть, а что столько лет вот это такой подготовки? Похорон было много, твоих желаний. Вот. Мы же хотим это, их сохранить, вот. И я по просьбе тут повторю, тут есть, всем хочется четкие ступени, есть эти ступени это есть. Сначала человек очищает свою жизнь, явно вредные привычки там улетают, что-то там еще, он немножко... Это чем отличается духовная практика от материальной? Чем отличается материальная практика от... Материальная практика от духовной практики? Чем отличается материальная мечта от духовной мечты? Материальная мечта. У меня какой-то капитал, я сколотил, пустил в оборот, потом дальше, 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 растет, 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 растет. Материальная жизнь, то есть духовная жизнь отличается тем, что там высвечивается 5 таких замечательных ступеней, 5. И каждое следующее, когда человек вылазит на следующую ступень, он отметает следующую от себя. Другими словами, сжигает мосты. Материальная деятельность не сжигает мосты, духовная деятельность сжигает мосты. Он уже не возвращается на тот уровень, как это делается. И многие вот здесь сидящих, они сейчас почувствуют, на какой ниже ступени. Это не значит, что я там входил в храм, и вот теперь вот я это. Ты можешь окончить академию, какую-то там Днепропетровскую вайшнавскую академию, выучишь чего-то, и ты там браман, что ли? Да никакой ты не браман, никакой ты не проповедник. Ты проповедник тогда, когда ты выстрадаешь вот это вот. Тебя проведут через ад. Именно через тот ад, то ты увидишь боль этих людей, ты пропитаешься этой болью, ты возьмешь ее на себя, и потом ты можешь лечить этих людей. А так ты просто выучил, как и что, сиддханту, она тебе поможет. Ты должен пройти ходовые испытания. И каждого проводит через те испытания, в которых Господь будет его задействовать, чтобы давать потом окружающим. Почему? Потому что вот я приводил пример, там один водитель, вот мы там и там что-то поломалось. И это на трассе, и вообще жи-жи-жи, никто не останавливался. Потом один остановился, ему спросили, а ты что остановился? Он говорит, у меня такое же было. Понимаете, у человека такое же было, он понимает, что там такая же проблема, и ему сердце, он понимает это. И поэтому, если мы это не проходили, мы никому и помочь не можем. Мы не можем помочь никому. Мы просто не понимаем, что у него вообще есть проблема поэтому. Мы просто дадим совет, какой там в шастрах не подействует. Итак, первый период очищения, чтобы я немножко перестал быть полностью животным. И причем это очищение у всех по-разному. Один еще хрюкает, а его уже на следующую ступень. А другого надо чистить, 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 потому что в зависимости, на какую роль его готовят. Первая ступень – очищение. И очищение для какого-то дела, там, ну, чуть-чуть там, причесали, даже не помыли, и хватит, да? Что такое очищение? Я немного на человека похож. Следующая ступень – дхарма. Я просто перестаю жить за чужой счет. Потому что если человек... не чист, и он говорит, да, мне ничего не надо, он за чужой счет живет. Ну, как-то за чужой счет. Но когда он человек, дхарма это просто, ну, не сидеть ни у кого на шее. Ни у системы, ни у людей. Тогда, и когда я только-только, вот, и у меня появляется излишек сил, времени или денег, какого-то ресурса, я могу помогать другим. И вот когда я привел свои дела в порядок, когда я привожу свои дела в порядок, очищение, эта ступень, уходит. Я перестаю молиться на это очищение. Почему? Потому что невозможно сделать никакого дела, не испачкавшись. Если буду что-то делать и бояться запачкаться, да я ничего не сделаю. Бояться запачкаться, это в том числе и нарушить закон. Может быть. Лично меня, я проходил такой инструктаж, когда я приходил на второй Запорожье, и меня ставили бригадиром, он говорит, если ты будешь делать все как надо, я тебя уволю. Потому что если все как надо, ты никогда не сделаешь. И мы там немножко договаривались, немножко кричали, так, стой, вот так вот, потому что там, если выписывать, записывать, бегать туда, время потеряно, ничего не успеваешь делать. По закону невозможно сделать все. В этом мире И смотрите, в этом ловушка есть. По закону никто не может исполнить закон. Это шахматная партия, в которой играет дьявол, и мы его не обыграем. Это уже заведомо тут не получится. Итак, я очищаюсь. Сколько? До конца не могу очиститься. И меня переводят. Когда переводят? Сердце подскажет. А не стыдно тебе? Потому что чистота немножко в сознании появляется. А не стыдно ли мне? Я думаю, так, я же... Может, наоборот, надо как-то, ну, Бог не с этой чистотой, потому что, может, и поработать немножко, да. Потом я начинаю работать, на чистоту немножко не смотрю. И чистота приходит сама по себе. Когда много, больше денег, да, я могу чистоту навести, я могу просто заплатить, я могу время, деньги, у меня есть, получается, больше времени. Чистота как-то само собой образуется, и я насчет этого не сильно беспокоюсь. Появляется излишек, я начинаю беспокоиться о других. Когда я начинаю беспокоиться, это третий, беспокоиться о других, не других, служить им, помогать там. И моя помощь уже реальная, потому что мне с них ничего не надо, у меня это есть. Тогда происходит такое чудо, что мне просто вести начинает. Везет. Я не очень тогда беспокоюсь о себе, потому что, ну как, не имею 100 рублей, имею 100 друзей. Даже если эти друзья... Финансовый меня никак, они просто желают мне, чтобы у тебя было все хорошо, и у меня как-то все хорошо. Следующий этап. Я перестаю. Смотрите, каждый следующий этап, эта ступенька убирается, а я там уже, выше. Я перестаю им помогать. Я в каком-то небольшом таком коллапсе, занимаюсь своим очищением, думаю... Ну, это хорошо, я сажусь, читаю, уединяюсь. Как-то само собой как-то получается, что мне времени больше, мне как-то освобождает время. Я могу почитать, переосмыслить чего. Главное, чтобы было что переосмыслить, разложить, потому что в этом процессе накапливается опыт. Если я просто со школьной скамьи в какой-то там храм, и там вот это читаю, а опыт? Опыт — это что я делаю во время какой-то неожиданности. А если все по регламенту, там, считай, опыта нету. У робота опыта не бывает. Понимаете? Опыт бывает у живого человека. А когда все вот так вот правильно, считайте, опыта нету. Итак, я раскладываю по полочкам, а у меня есть уже что разложить.
Ошибок наделано много.
Ну, я понимаю, что это были не совсем ошибки, что я по-другому не мог там это делать. У меня появляются какие-то там качества, я уже такая мудрость. И у человека появляются ситхи. Ситхи какие? Он может помогать людям эффективно на много порядков выше. То есть он когда там помогал, и когда он опять выходит в мир, как выходит в мир, он уже практически, он уже брахманическое мышление, потому что брахман — это которого от книжки оторвать нельзя. Вот иди там помоги, да, ну, можно почитаю, он уже не хочет. И когда его уже, говорит, давай. И он идет и помогает всем вообще на другом уровне. Это уже мудрец. Помогает, его... И как он не прячется, его находят, вот так вот. Риши, это мудрецы, уходят в леса настоящие, риши. Их там ходят, ищут, приходят там, они что-то делают, и опять... То есть они не пиарят себя там, у меня прием со стальки до стальки-то, вот так вот, приходите, очень такого нет у них. Вот настоящие брахманы, мудрецы, за ними надо бегать. То есть они не приходят. Не зарабатывают, скажем, да. И сказано, что они, ну, написано это, живут в добровольной нищете. Иначе они теряют квалификацию. Дальше. Последний, пятый этап, когда, казалось бы, ну все, да. Это был четвертый этап, когда помогают. Сначала очищение, потом я себя в порядок. Потом я помогаю другим, потом я опять ухожу в такой самый ретрит вот такой. Потом я помогаю других. Это уже сколько?
Четыре.
Да. Ну, в общем, следующий человек перестает помогать другим и уходит, и молится, молится, и больше ничего не делает. Он уже говорит с Господом вот так вот, и отстаньте всех от меня, вот так вот. Но есть такой человек в регионе один есть, где-то спрятался в пещере, зарылся, чтобы его никто. Вокруг как грибы вырастают проповедники высочайшего уровня, которые помогают людям. Просто он они где-то там молится, и благодаря тому, что он там молится, то есть вот он ушел, он наиболее становится, он, да, он как портал пробивает туда. Он, это ну как такой вот аналог, какой взять. Вот был Симеон Столпник, знаете, да? Он просто ушел в пустыню, чтобы его там никто никак не достал. И все-таки люди его там достали, окружили, такой целый там табор организовали. Он построил себе столб, встал на него, потом они там гомонят, он построил себе выше еще столб. И простоял там очень много времени. В результате две войны не состоялось, там, из, там этих, ну и всяких чудес, исцелений, и все такое много было. А что он сделал? Просто стоял там на двух ногах, в последнее время на одной ноге стоял, пока не помер. Вот такой, казалось бы, ну, бездельник, да? А практически, смотрите, обратите внимание, он никого не обременял своим... Вот что я хочу сказать. Божьи люди не обременяют своим присутствием никого. Они так, им там дерюшку постелили где-то там, и вообще. Они даже по браман, если там какой-то бродячий, он не должен в дом заходить, где-то по дереву, по правилам раньше. Вот. А сейчас там, о, там все такие хоромы, вот так вот. Я просто приезжал в один город, приехал, а просто там моего возраста, мы вместе с ними стали это изучать, пришли там, сарай там отремонтировать, давай, давай, и там до лекции вот это все сделали. Он говорит, вот хорошо, говорит, а то приедет, и вся семья парализована, ходит у него, около него на цыпочках. Вот так вот. Я говорю, ну это какой-то браман, да? Какой-то. Святой не должен напрягать никого. Да, да, да. Если даже они хотят напрягаться, он не должен напрягать. Хотя много говорится немножко не того. А мы же должны как к Богу относиться. Да, но это уважение. А при чем тут это? Бог никого не напрягает. Так, время почти не осталось. Сказать надо очень много. Вот. В общем, все потихоньку. То есть процесс вроде бы такой резкий. Но на самом деле все потихоньку отмирает. Эта мечта становится ярче. И самое главное, этот процесс нравится. Вот эти вроде бы похороны, но оно нравится. Он начинает нравиться сразу. И написано в Бхагавад-гите, что этот путь исполнен радости. Это симптоматика того, что это этот путь. Вокруг будет черти что творится, может твориться, но он тебе нравится. И ты не поменяешь его ни на какой другой. Вот. Так, что мы не сказали? Мы не сказали, что переключение с материального на духовное осуществляется за счет сомнения. Знаете, что такое сомнение? Сомнение есть инерция. Вот где я находился в материальном. И когда мне предлагается что-то духовное, ну духовное, а я не знаю. И вот сомнение это есть признак того, не надо путать с сомнением, вот курточку мне зеленую или красную купить, да, ну тут явно, что понятно. Это великое сомнение, великое сомнение, великое подозрение, это то, что вообще не надо, может быть, делать. Вот когда с материального на духовное возникает сомнение, инерция. Это сомнение, инерция в моей плоти, которой не хочется выходить из комфорта. Непонятно? Непонятно? Ну что такое сомнение, понятно? Сомнение. Сомнение это такая пауза, потому что материальное и духовное это противоположные направления. Это для себя и для Бога. Других нет направлений. Можно сказать, а есть еще направление для страны, для ближнего, для жены? Нет. Все эти направления можно увязать либо туда, либо туда. Либо это делаю для себя, либо для Бога. Оно может для всех живых существ. Я вот позиционирую себя, я работаю для всех живых существ. Но это может быть как для себя и как для Бога. Чтобы все знали, что я такой молодец. Или для Бога, чтобы все, может, не знали, может, я тайно это делаю. Вот. Поскольку это разные направления, вперед-назад, как в машине. Чтобы в машине, даже чтобы просто изменить скорость с одной на вторую, там она через нейтраль, знаете, нейтраль, через ноль. А тут на 180. И вот сомнение — это та нейтраль. Та нейтраль. Это то время, когда вот я выбираю и могу не согласиться, и могу нырнуть назад. И в это время немножко больно будет. Нейтраль — это не значит, что я в такой эйфории думаю, сюда мне пойти, сюда мне пойти. Нет, это немножко больно. Знаете, почему немножко больно? Потому что живое существо не может не двигаться, оно, ну, оно все время должно двигаться, а в боли долго не высидишь. И поэтому, если я не выдерживаю боль, то я возвращаюсь назад. Если выдерживаю боль, перешагивая через боль, я попадаю в другую реальность. Если это была... Но переход этот может быть как с духовного в материальный, как и материальный с духовный. То есть, не, чтобы не думали, что сомнение — это чисто материальная такая штука. Нет, сомнение — это может и вот, например, вот я духовно-духовно, мне хлоп, Махамая Деви Даси или дьявол так, представляет какой-то муляж, очень похожий на духовный, и, ну, искушение называется, да? Многие падали, прельщались этими делами. И у меня сомнение. И внутри сомнение такое гложет, что, ну, это уже сам Бог говорит, ну, не настаивает. Он говорит, смотри, вроде бы логически все правильно, но что-то в этом, и я вот это. Ну, я могу соблазниться, перешагнуть через боль. И смотрите, в связи с этим... Обратите внимание, откуда куда легче пронырнуть? Какая боль? Где больнее? Из духовного в материальное или из материального в духовное? Скажите. Из материального в духовного больнее. Потому что совесть долго не мучает. Совесть долго не мучает. Но эти переключения, заметьте, они только тогда, когда... Вот когда человек уже как бы беременный мечтой Господа, там уже легко дальше пошло. Да, у него практически уже выбора нету. Выбора. Он настолько увлечен счастьем вот этим вот. То есть он просто как наркоман идет.
Счастье — достижение цели, да?
Не. Счастье. Мы и говорили, счастье — это всего лишь бирка на процессе, которая показывает направление процесса. Счастье, да. Счастье просто показывает, к Богу ты идешь или от Бога. Идешь к Богу — счастье, идешь от Бога. Вот вроде все хорошо, должно быть счастье, а бирки нет. Счастье — это бирка, это не цель. Оно просто симптоматика. Да, у нас есть такой духовный нюх. То есть мы можем так. А вот духовное, не духовное, счастье определит. Счастье определит. Знаете, счастье откуда появляется? Совесть спокойна. Вот у нас здесь находится атма и параматма. Господь и вот я, душа, вот здесь, в районе сердца находится. Если между ними мир, вот это и есть счастье. А не какими розами я себя окружил. Вот это вот счастье, трепет. Как вот с милым в рай шалаше. Что там в шалаше, да? Ну, не евро-шалаше, просто в шалаше, да? Вот. Почему счастье? Потому что мир... Я, ну, никакой это вот имперсонализма нет, мы просто открываемся друг другу, все как это, да, страха нет в этот момент, значит, Господь накрыл так нас, получается. Господь разрешил, Он протарил нам этот путь и сказал, так, всего не мешайтесь, им хорошо. И не шалаш нас, не внешнее нам обеспечило счастье, а внутреннее. Так вот, счастье — это между атмой и параматмой, между душой и сверхдушой, Верховным Господом, нет войны. А вот когда война, как бы я себя тут не окружил, а чувствую, что-то не хватает, не пойму чего. Не примирился с Господом. Не примирился почему? Не то, что я с ним воюю. Он говорит, да, занимайся там своими погремушками, не вопрос. Но я не одобряю. Я не одобряю. Почему? Потому что там нет счастья. Это не я тебе приготовил, это ты нашел. У меня есть для тебя что-то лучше. Причем это лучше может быть похоже на то, что там у соседа. Это не лучше, это что-то такое. Инопланетяне привезли такое, какую-то новую кофеварку, там, я не знаю. Это такие же вещи, такие же обычные вещи, но мне надо... Мы руководствуемся там престижно, непрестижно, дорого, дешево, как люди скажут. Вот. А надо руководствоваться счастьем. Итак, переключение с материального на духовного. Сомнение. Сомнения, если сомнения позволяют мне руководствоваться или пренебрегать устным или письменным заявлением Господа на мой счет. То есть я смотрю Писание, Господь написал, и Господь мне иногда вот читаешь, одна строчка как резонет, ух ты, прям про меня, да? Иногда же там стыдно станет, иногда скажешь, о, а я у меня вот с этим, да, нормально. Вот. Или устно, или прямо изнутри напрямую скажет. И сомнение позволяет пренебрегать, позволяет, это и есть свобода выбора. Свобода выбора. Мы говорим свобода выбора, но вообще это сомнение. Свобода выбора, ну, я специально этот термин поменял, почему? Потому что свобода выбора что-то такое нейтральное. А сомнение... Это значит, да, реальный выбор сейчас будет. Реальный выбор. И я немножко боюсь. Знаете, сомнение, в этом есть немножко страх. Я немножко боюсь. Я немножко боюсь что-то потерять. Немножко боюсь рискнуть. То есть это вот... Но вот этот переход всегда. И сомнение говорит, что это риск всегда. Риск всегда будет. По-другому не переключается. Риск будет всегда. Вот. Есть вера или нет веры? Вот. Но что я хочу сказать. Когда у человека начинает чуть-чуть разбухать вот это вот семя, то, которое Господь в каждого-то уже вложил, да? Господь говорит... Я талант в человеке. Это, по-моему, 4-й Шримад Бхагаватам. Он говорит, я талант в человеке. Значит, он есть талант. Не сам Господь внутри талант в человеке, а он говорит, вот среди всего, что вы видите, я то, что самое большое. Среди гор, если я, то я Гималая, среди там это, я это и так далее. Человек, я талант. Это означает, что каждый человек, когда начинает развиваться, духовно развиваться, он как Колумб, у него все в первый раз. Когда материалист развивается, он больше похож не на Колумба, а на попугая. Он повторяет что-то, может сделать лучше, но это всегда дубль. Попугаев, то есть это как еще раз отличить? Да, у меня, кстати, было, как отличить желание, мечту от желания. Или я ответил на этот вопрос? Ответил? Не ответил? Мечта от желания. Ну, надо же.
У Павла Пикассо есть картина. Мысли без желания, теряя мечту.
Желание я могу отменить в любой момент. Скажу, а, не надо. А от мечты так просто не отбрыкнешься. Мечта – это то, что выше меня, и то, что сильнее меня. Желание – это чужое. Это не Божье, чужое. От чужого я как-то. Есть такое понятие, это сильнее меня. Недолго неисполнимая Божья мечта, она, кстати, блокируется чем-то. Это значит, долго человек не получает счастья. Взамен этого, знаете, что человек получает? Вредную привычку. который дает ему такой химический заменитель, вредную привычку. И человек не может ее бросить. Он говорит, это сильнее меня. Это сильнее меня. Желание не сильнее человека. А вот вредная привычка, это сильнее меня. Под страхом смерти не может бросить. И надо вспомнить, попробовать, рискнуть, начать. Это выдавится просто. Просто выдавится. Ты даже бороться с этим не будешь. Вот. Ничего нет сильнее меня, сколько алкоголика, сколько наркомана, сколько там того всего, всякие есть привычки. Но вот это вот, это симптоматика того, что что-то задушено, а счастье-то хочется, а где же его взять? Возникает вот эта вещь. Ага.
Вы говорите, что сильное желание не остается все время до конца жизни, пока вы в материальном теле, сильное желание остается в виде сильного. То есть мы не можем
его никогда. Да, биджу называется, биджу, семена, семена. Если я, смотрите, веды говорят так, вот сердце, это как поле, но наше сердце, оно такое железное, поле такое, солончак, там тяпкой не это. И семена, я делаю поступок, и маленькое такое растение. Во-первых, мы уже родились, и в нашем сердце уже этих семян сколько хочешь от прошлых поступков. Потому что какие-то лопухи уже выросли, были семена, просыпались. Новый поступок, опять что-то выросло, опять семена. Потом я прихожу в благоприятную среду, где там никто не пьет, не курит, все хорошо. Это значит, для сердца, для этих сорняков засуха наступила. Нет благоприятного климата. Никто ничем плохим не занимается, я тоже. Но только я опять попадаю в ту среду, о, это тропики. Это солнце и тропические ливни, и опять полезли. А ничего полезли, потому что они уже были. Вот. Но вот когда? И мы можем это полоть их, ну корни. Корни остаются. Да, кто-то, у кого есть дача, знают. Там надо, я не знаю, как перелопачивать, потом эти корни вынимать. Ну, говорят так, что если я, вот сегодняшняя тема, просто начну делать то, что говорит мне совесть, Господь, я приду к своей мечте, мне это захочется, мне это так захочется сильно, что я буду пренебрегать всеми шишками, которые на меня валятся. И вот эти шишки, которые на меня будут валиться, меня просто будут бить. И таким образом Господь массирует сердце, массирует сердце. Все, что я переживу, великомученики называется, да? Переживу, впоследствии я таким же самым смогу помочь. И когда сердце становится мягкое, а не каменное, семена выпадают сами. Так вот раз и выпали, и сердце чистое. Если буду вести идеальный образ жизни, замечательные очищения буду проходить, такие ритуалы, там, окуривать себя там ладаном или чем-то там еще, из священной реки не вылазить, по горло сидеть, семена не выпадают. Это будет просто неблагоприятная среда для их прорастания. Ну и выпасти они не будут. Так только меня опять на сушу, опять пошло. Или в какую в ситуацию? Желание будут. Но только когда меня побьют, хорошо. Они выпадут, говорится так. Но если я сам полезу в эту мясорубку, я не вынесу этого. Я не вынесу. Потому что и поэтому Господь говорит, сделай, что я прошу, и тебе так захочется. Человек становится жутко просто аскетичным. Он просто не обращает внимания на то, что на него все это сыпется. Потому что он вкус и счастье получает. Он уже на счастье находится. Счастье тут наркотик. Наркотик. Когда человек под наркотиком, ему что это пьяному и то море по колено уже, да? А этому океаны по колено. Он идет, ему хоть бы что. Говорит, да зачем оно тебе надо? Он говорит, а он даже не говорит, потому что, ну, он даже не может объяснить. Зачем вам это надо? Он это делает. Все. Мне удалось объяснить, чем отличается желание от мечты. Удалось, да? Удалось. Выглядит страшно, но то, что сопровождает желание, гораздо хуже воспринимается телом, как большее мучение, хотя на вид страшнее то. Потому что ведь самое страшное — это привязанности. Мы говорим привязанности, обусловленности. Обусловленности есть рабство, потому что везде есть законы. А законы значит, я так хожу, так не хожу. А вот это свобода. Вот это свобода. Семена. Потому что на самом деле законы — это эти семена растут, и они заставляют меня делать это или другое. Я не хочу, я уже знаю, что это нехорошо делать, а я это делаю. Вот. И вот это мучение. А так просто повыпадали, я свободен. Господь это сказал, я это делаю, мне это нравится. Я был материалистом, ничего не знал, но я уже мечтал быть красивым и хорошим. Все хотят быть красивыми и хорошими, но по-своему. Вот по-своему не получается. А Господь говорит, вот так вот. Я да, об этом я и даже не мечтал. И Господь торит дорогу впереди меня. Мир рассекается. Я прямо там иду, и меня уже ничего не касается. Потому что ничто не может противостоять исполнению Божьей воли. А если я ее носитель, то никто ни мне не может никакого противостоять. А если на меня что-то и падает, валится там по ходу пьесы, массаж моего сердца. И все. Семена попадали. Мне же лучше. Мне же лучше. Сами мы такой себе массаж устроить не сможем. Так. Значит, мы сегодня что обсудили? Что значит правильная мечта и неправильная мечта или желание? И что значит выносить эту мечту, да? Что значит выносить? Этапы обсудили у каждого по-разному. В противном случае мы будем вот это, если такими, знаете, духовными бюрократами. Вот бюрократов, вот поднимите руки, кто любит бюрократов. Вот. Но они на страже типа закона, да? Закона. А если духовный бюрократ? Это уже конкретный преступник. Духовный бюрократ. Он говорит, то есть этот в материальном смысле мы можем контролировать, какие-то законы нам нужны, ну, мы знаем, да, в школе учили законы. Мы знаем технологию, там, календарный план, что зачем вот это делать, какая там процедура, судебная или там отчуждение чего-то, ну, такие дела. А в духовном ни один человек ничего не знает, знает Господь. И если там начинается, о, тебе еще рано. Я слышал, тебе еще рано читать лекции. Почему? А потому что мне разрешили только через 3 года читать. Да сейчас такие рождаются, что он только родился, и он уже может читать. Он уже может такие вещи, его слушаешь, за ним записываешь, за ребенка можно записывать. Вот. Бюрократия. В духовной жизни главный должен быть Господь, тогда все будет. Если главный становится человек, ну, это будет плохо, потому что это люди, они могут зарабатывать на святом имени, и потом они порождают такое же самое извращение. То есть это деяние не духа, а плоти, который ищет признание, ну, как там, что в храме, что где-то, какая разница. Итак, что еще? Тут много важного, много неважного. Времени нет, хочется сказать важное только. Сейчас посмотрю, если важного нету. Ну, все сказать не удастся, но самое важное я, по-моему, сказал. Самые И поэтому детали, если вы что спросите, я скажу. Самое главное, что есть мечта Божья, и она тебя должна съесть с потрохами. С потрохами. Переработать все то, что тебе мешает. Вот. Как бы это я не думал, что оно мне нужно. Есть мечты и такие. Такие. Они могут уходить, приходить. А эта мечта, если начнется, то она уже начнется.
Могут потом меняться в течение
времени. Духовная мечта? Нет, одна.
А если она не начинается.
Слушайте свою совесть и начнется. Господь только ищет хоть лазейку. Ну, я скажу, как она меняется. Например, вот я пришел в храм. У меня какая мечта? Я смотрю, ну, порядок. Ну, просто начал наводить порядок там во дворе. Да. Потом ознакомился, какие там ритуалы, где там что. Опять все хорошо. Потом вдруг заметил, что людей немножко, ну, личностного аспекта, скажем, лишают. И потом я вдруг заметил, что люди, которые просто по улице гуляют, никакие храмы не заглядывали, они обладают качествами, которыми нас тут учат в храме. Они уже обладают этими качествами. Вот. А в храме говорится, что вот это духовный уровень такой какой-то там, да. И потом за руку дважды поймал, что люди приходят и им начинают говорить, а они смотрят, что-то не то уходит. Меня это начинало возмущать, я немножко там возмущался, не помогло. Вот с этого началось. Начинается с гнева, гнев, сострадание. Сострадание — это гнев к боли другого. Когда я не могу смотреть, я на себе это пережил. Потом увидел у других это, взял эту боль на себя. Я не могу от нее избавиться. Вот так вот. И я начинаю с этим что-то делать. И что я мог сделать? Ну ничего, я не знал, что делать. Я просто стал у себя дома, там люди приходили, я им то же самое говорил, но при этом добавлял, что вы рабами не должны быть ни в коем случае. Вот это все правильно, но это не рабство. Если вам только почудится, покажется, что это рабство, бегите оттуда, это не духовный путь. Вот. И сразу начались нападки. 7 лет. 7 лет бомбардировали. И только укрепили. Вот. А потом все-таки признали, потом в храм пустили. Вот. Потом этот ведический клуб, он запрещен, вы в курсе? Вот. Когда он открыл, сказали, его надо запрещать. А потом сказал, да сейчас уже, наверное, не запретишь, наверное, уже поздно. Надо раньше было хвататься. Вот. Ну и так дальше. А потом появился второй храм. Вот. Я разве это планировал? Но идея какая-то она одна была. Вот. А потом отдали и второй храм. Я и там какие-то решения применяю. А потом в интернете, а потом вот мне вот сейчас вот принесли вот с интернета вот отзывы. Потому что вот, огромное спасибо, что вы делитесь своим духовным видением. Это со всех вот городов там пишут, со всех вот. И разве я об этом думал? Нет. Я просто был возмущен, что увидел какую-то пару таких вот этих вот. Вот. Но массировали долго. Но это все равно хорошо, это приятно. То есть, если мы думаем, что это что-то одно и все и интересно, и неинтересно будет, интересно будет по-любому. Все меняться будет. Но вы свою идею будете нести какое-то одно качество. Это не обязательно стать таким многостаночником. Я это могу. Что-то одно. А вокруг вас будут там другие люди, у которых другие качества, которые делают то, что вы не умеете делать. Вот. Обязательно как-то. Как-то Господь это вот все управляет. Вот. То есть не скучно. Не скучно, да. Скажите, что непонятно или в чем сомнение? Я могу говорить вот тут вот детали, много деталей, которых вот не сказал. Но лучше будет, если это. Я там еще привел такую аналогию, что любить никого нельзя без Бога, потому что это непродолжительно. И подумать, приблизит ли его к Богу. Это, приблизит ли его к Богу. Потому что очень часто мы привязываем людей к себе, что-то хотим это сделать, у человека или комплекс вины, или комплекс долга какой-то возникает, а мы говорим, вот мы этому, этому. И мы так покупаем людей. То есть при любом... Смотрите, что такое... Как сделать, чтобы приблизить людей к Богу? Не приближайте, не останавливайте человека на себе. Ну, прозрачным таким, чтобы если что, чтобы никто, не дай Бог, бы не подумал, не дай Бог, кто-то подумает, что он тебе чем-то обязан. Вот это, вот это надо всегда очень четко, что я тут ни при чем, просто мимо прохожу. Я тут совершенно ни при чем, потому что ты сам так, ты уже готовый, у тебя внутри целый Господь сидит. И вот эта книга в конце говорит, что суть всего, я еще раз зачитаю, я всегда, я так люблю это читать, последнее, это последний стих, более того, это комментарий, как заканчивается это все. Вот дальше уже ничего нету. Дальше вот там приложения пошли. Правильно используя предоставленную ему независимость, живое существо соглашается действовать под непосредственным руководством. Непосредственным. Пришел духовный учитель, сказал, у тебя вот есть Бог, следуй, спасибо. Почему он называется вечный духовный учитель? Потому что он тебя приводит в вечность. А не то, что ты постоянно будешь за ним подол носить. Понимаете? Или тапочки. И это высочайший уровень. И тут написано высочайший уровень. Высочайший уровень ты достигаешь, если ты сделаешь то же самое. Расскажешь просто людям об этом. Вот и высочайший уровень. И за это, вот тут Кришна говорит, и за это ты получаешь дар чистого преданного служения. А знаете, что это такое? Чистое, это с тебя все повыдавливали. За то, что ты сумел кому-то рассказать, что он независим, потому что есть Господь. Просто ты его слушай. Но это не так просто, потому что это может быть страшно. Потому что он тебе скажет то, что другие могут не одобрить. Но если тебе удастся это донести, ты за это приобретаешь дар чистого преданного служения. Мы говорим, чисто преданный – это такая редкость. Вот и все. Никакая это не редкость. Если ты это сделаешь, ты написано, Господь обещает тебе дар чистого преданного служения. А это-то оно и есть. Это значит, я получаю его мечту и что-то делаю. Я становлюсь неуязвимым, потому что то, что от Бога, то... Никто опрокинуть не может уже. Время всего на один вопрос. И надо убегать. Чтобы все понятно, чтобы ни одного сомнения не осталось. Как тема называлась, помните хоть? Как? Прожорливая мечта, да. Прожорливая мечта. Ну, значит, все. Значит, надо уходить.